Моральные понятия – это не вполне чистые понятия разума, так как в основе их лежит нечто эмпирическое, то есть удовольствие или неудовольствие. Однако, что касается принципа, посредством которого разум ограничивает самое по себе не связанную законами свободу, следовательно, если обращать внимание только на форму этих понятий, они могут, конечно, служить примером чистых понятий разума. Добродетель и вместе с ней человеческая мудрость, во всей их чистоте суть идеи. Но мудрец у стоиков есть идеал, то есть человек, который существует только в мысли, но который полностью совпадает с идеей мудрости. Как идея дает правила, так и идеал служит в таком случае прообразом для полного определения своих копий. И у нас нет иного мерила для наших поступков, кроме поведения этого божественного человека в нас, с которым мы сравниваем себя, оцениваем себя и благодаря этому исправляемся, никогда, однако, не будучи в состоянии сравняться с ним. Страница 347. Хотя и нельзя допустить объективной реальности существования этих идеалов, тем не менее нельзя на этом основании считать их химерами, так как они дают необходимое мерило разуму, который нуждается в понятии того, что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень и недостатки несовершенного. Но попытки осуществить идеал на примере, то есть в явлении, скажем, изобразить мудреца в романе, напрасны. Более того, они в известной степени нелепы и мало назидательны, так как естественные границы, постоянно нарушающие совершенство в идее, исключают возможность какой бы то ни было иллюзии в такого рода попытках, и тем самым делают даже подозрительным и подобным простому вымыслу то добро, которое содержится в этой идее. Так обстоит дело с идеалом разума, который всегда должен основываться на определенных понятиях и служить правилам и прообразам для следования или же оценки. Совершенно иначе обстоит дело с созданиями воображения, которые никто не может себе уяснить и о которых никто не в состоянии дать ясное понятие. Они суть как бы монограммы, представляющие собой лишь отдельные, хотя и не определимые никакими правилами черты, которые составляют скорее как бы смутное изображение различных данных опыта, чем определенную картину, наподобие тех, что, по уверению художников и физиогномистов, витают в их голове, как непередаваемые очертания их произведений или оценок. Их можно, хотя и не точно, назвать идеалами чувственности, так как они должны быть недосягаемым образцом возможных эмпирических созерцаний, хотя они и не дают никаких правил, доступных объяснению и проверке. Наоборот, разум со своими идеалами имеет целью полное определение по априорным правилам, поэтому он мыслит предмет, который должен быть полностью определим по принципам, хотя для этого нет достаточных условий в опыте, и, следовательно, само это понятие трансцендентно. Третьей главы раздел 2. О трансцендентальном идеале. Прототипон трансцендентале. Всякое понятие неопределенно в отношении того, что не содержится в нем самом, и подчинено основоположению об определимости, согласно которому из двух противоречащих друг другу предикатов понятию может быть присущ только один. Это основоположение опирается на закон противоречия и потому составляет чисто логический принцип, отвлекающийся от всякого содержания познания и имеющий в виду только его логическую форму. Страница 348. Но всякая вещь, если иметь в виду ее возможность, подчинена еще и принципу полного определения, согласно которому из всех возможных предикатов вещей, поскольку они сопоставляются со своими противоположностями, ей должен быть присущ один. Это основоположение опирается не только на закон противоречия, так как оно, кроме отношения двух противоречащих друг другу предикатов, рассматривает всякую вещь еще и в отношении ко всей сфере возможного, как совокупности всех предикатов вообще. И, предполагая всю эту сферу как априорные условия, представляет всякую вещь так, как она выводит свою собственную возможность из своего участия во всей сфере возможного. Примечание автора. Следовательно, это основоположение относит всякую вещь к общему корреляту, а именно ко всей сфере возможного, которая, если бы она, то есть материал для всех возможных предикатов, находилась в идее единичной вещи, обнаруживала бы сродство всего возможного благодаря тождеству основания для полного определения его. Определимость всякого понятия подчинена всеобщности universalitas закона исключенного третьего при двух противоречащих предикатах, а определение вещи подчинено целокупности universitas или совокупности всех возможных предикатов.